Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 болду. Обада Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 5 октябрь, дүйшөмбү. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну төмөнкүчө. Оппозиция шайлоону тааныбайт. Саясатчылар жекшембидеги добуш берүү жыйынтыгына нааразылык билдирип митинг башташмакчы.
Эл утулду, биз утулдук, баарыбыз утулдук. Буну менен кайсыл жерге барсын, бүдөмүк болуп калды. Менин оюмча бунун аягы жакшы менен бүтпөйт.
Шайлоодон кийинки жагдайга кайрылабыз. Ошондой эле эл үнү түрмөгү болот. Шайлоо күнү биздин радиого кайрылган угармандардын сунуш пикирлерин уктурабыз. Андан тышкары мурдагы премьер-министр Темир Сариев менен маектешебиз. Студияда Санжар Эралиев. Азыр болсо жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда оппозициялык партиялар шайлоонун жыйынтыгына нааразылык билдирип жатышат. Бул тууралуу 4 октябрдагы парламенттик шайлоого катышкан Атамекен жана Республика партияларынын талапкерлеринин дүйшөмбүгө караган түнү өткөн орток басма сөз жыйынында маалым болду. Алар бүгүн Бишкектеги Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын алдына саат 14:00 тынчтык акция уюштурула турганын билдиришти. Атамекенден талапкери Жанар Акаев, Республикадан талапкери Мирлан Жээнчероев акцияда шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча талап коюуларын билдиришти. Алар бул жолку добуш берүүлөрдү өлкө тарыхындагы эң ыплас шайлоо деп баалап жатышат.
Оппозициялык партиялар борбордук шайлоо комиссиясына, деги эле бийликтерге өз талабыбыз менен чыгабыз.
Мындай жыт абдан ыплас болгон шайлоолорго биз макул эмеспиз. Урматтуу кыргызстандыктар, биз бандиттик кландык партияларга, жогорку кеңеште келишине жана ошол жакта өздөрүн тартиптерин орнотконго каршылыгыбызды көрсөтүшүбүз керек.
Бийлик органдары азырынча мындай билдирүүлөргө комментарий бере элек. Шайлоону уюштуруу боюнча республикалык штабтын жетекчиси Акрам Мадумаров мыйзам бузуу фактылары болгонун белгиледи, бирок алар шайлоонун жыйынтыгына таасир этпейт деп Азаттыкка билдирди. Парламенттик шайлоодо жалпысынан 40-50% ашык добуштар уурдалды. Бул тууралуу Бирбол партиясынын тизмесин баштап чыккан Алманбет Шыкмаматов партиянын мүчөлөрү уюштурган басма сөз жыйында билдирди. Ал жалпы добуш берген 1,9 миллион кишинин басымдуу бөлүгү коркутууга кабылды. Административдик ресурс ашкере колдонулду деп айтты. Аталган партия шайлоонун жыйынтыгын тааныбоого чакырып, эл аралык аудит жүргүзүүнү, анын жыйынтыгын тез арада жарыялоону талап кылууда. Шайлоонун жыйынтыгы бир болдон тышкары Атамекен, Реформа, Замандаш, Социал Демократтар партиялары дагы тааныбай турганын жарыялашты. Ыйман Нуру жана Республика партиялары анын жыйынтыгы күмөндүү деген маалымат беришти. Биримдик жана Мекеним Кыргызстан партиялары жыйынтыкты тааный турганын айтып жатышат. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдын ала маалыматына караганда 4 октябрдагы шайлоодо 4 партия, Биримдик, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан жана Бүтүн Кыргызстан партиялары 7% босогодон өтүштү. Акыркы маалымат боюнча шайлоого шайлоочулардын 56% ашыгы катышты. Акыркы жыйынтыкты БШК бюллетендерди кол менен эсептеп чыккандан кийин чыгарышы керек. Түнкү саат 12:00 карата доошканалардын 98% жакынынан маалыматтар келгени айтылды. Реформа саясий партиясынын лидери Клара Сооронкулова Ош шаарында шайлоо бекетинде өзүнө кол салуу боюнча милицияга кайрылат. Бул тууралуу ал Азаттык радиосуна билдирди. Сооронкулова окуянын видеосун тиркеп, милицияга арыз жаза турган болууда. Ош шаарынын Онадыр конушунда 4 октябрдагы шайлоо учурунда Сооронкуловага кол салуу болгон. Ал шайлоо участоктарында кылмыштуу топтордун өкүлдөрү турганын белгиледи. Бул жерде бийлик дагы, мамлекет дагы, милиция дагы жок экен деген тыянакка келгенин, акча айдан ачык эле таратылганына күбө болгонун айтууда. Шайлоодо бир катар журналисттерге дагы кол салуулар болгону белгилүү. Сооронкулованын мындай билдирүүсү боюнча бийлик азырынча комментарий бере элек. Азербайжандын коргоо министрлиги 5 октябрга ооган түнү Мингечвир шаарындагы ракеталык аткылоо үчүн Арменияны күнөөлөдү. Шаарда ири электр станциясы бар. Президент Ильхам Алиевтин жардамчысы Хикмет Гажиев Бакуга жакын Хызы шаары аткылоого туш болгонун билдирди. Бул жерлер жаңжал болуп жаткан Тоолук Карабактан кыйла алыс. Азербайжандын прокуратурасы Мингечвир шаарын көздөй 3 ракета атылганын, 3 тургун жаракат алганын билдирди. Жекшембиде эртең менен Гянжа шаарына дагы аткылоо болуп бир адам өлгөн. муну армиянын күчтөрү моюнга алып Азербайжандын аскердик аракетине жооп экенин билдирген. Армения менен Азербайжандын ортосундагы талаштуу Тоолук Карабак аймагы боюнча чатак 27 сентябрда курчуган салгылашуу башталган, ондогон адам көз жумганы кабарланууда. Беларусьта болсо 10,000 деген адам саясий туткундарды колдоп акцияга чыгышты. Минск шаарындагы 4 октябрда болгон нааразылык акциялары Александр Лукашенкога каршылык билдирүүлөрдүн уландысы. Оппозициялык маанайдагы Некста каналы акцияга 100,000 киши катышканын, полицияларды кууп таратканын кабарлады. Күч органдары башкала Минск шаарынын борборун курчап, айрым метростанциялар жабылган, шаардын борборуна баруу элге кыйынчылык жаратканы кабарланды. Беларусьта бийликке каршы акциялар 9 августтагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы жарыялангандан бери токтой элек. Кыргызстанда COVID-19 боюнча эпидемиологиялык кырдаал оорлоп кетсе, карантин чаралары күчөтүлүшү ыктымал. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов 4 октябрда билдирди. Анын айтымында соңку 10 күндө Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө дагы ооругандар көп каттала баштады. Премьер-министр өкмөт чектөөлөрдү киргизбөөгө колдон келишинче аракет кылат деп айтты. Кыргызстанда март айында башталган коронавирус пандемиясы 1,000 ашуун адамдын өмүрүн алды. Соңку бир күндө вирус 244 адамдан жаңы катталды. 1-2 жума мурда бир суткада оору жуккандар 40-50 тегерегинде катталып жаткан. Коронавирус коркунучуна байланыштуу Кыргызстандын айрым аймактарында 25 мартта өзгөчө абал режими киргизилген. Бул эреже 11 майдан тартып токтогон, бирок 22 мартта жарыяланган өзгөчө кырдаал режими уланууда карантиндик чектөөлөр бара-бара алынган, бирок той топурларды өткөрүүгө, жапырт иш чараларга дагы деле чектөөлөр бар.
Нуржан Токтоназаров айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг менен азыр аба ырайын айтып берем. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу аймактарында кар жаайт деп кабарлады. Батыштан жел согуп турат. Абанын табы Ысык Көл, Нарын дубандарында 17-18, Талас, Чүй облустарында 20-21, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 25 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -3, +2, Бишкек шаарында +21 градус болот.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саясий оппозиция кыргызстандыктарды 5 октябрда Бишкектеги Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын алдына саат 14:00 тынчтык акциясына чакырды. Бир катар партиялар шайлоодо добуш сатып алуу, административдик ресурс колдонуу, шайлоочуларды жапырташуу, добуш берүү эрежесинин бузулганы боюнча фактыларды текшерүүнү бийликтен талап кылып жатышат. Бийлик органдары азырынча бул билдирүүлөр боюнча комментарий бере элек. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдын ала маалыматына караганда, шайлоодо 4 партия биримдик, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан жана Бүтүн Кыргызстан партиялары 7% босогодон өтүштү. Алдыда шайлоонун баштапкы жыйынтыгында 7% чекке жетпей калган башка партия өкүлдөрүнүн билдирүүлөрүн угабыз.
Парламенттик шайлоонун канчалык ыплас өткөнүн мыйзамсыздык өкүм сүргөндү өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ошондуктан биз оппозициялык партиялар эртең Бишкек шаарында опера жана балет театрынын алдында саат 2:00 борбордук шайлоо комиссиясына деги эле бийликтерге өз талабыбыз менен чыгабыз.
Мындай гид абдан ыплас болгон шайлоолорго биз макул эмеспиз. Урматтуу кыргызстандыктар, биз бандиттик кландык партияларга жогору кеңешке келишине жана ошол жакта өздөрүн тартиптерин орнотконго каршылыгыбызды көрсөтүшүбүз керек.
Президенттин партиясы, Биримдик партиясы эң биринчи көп добушту урдаган, сатып алган, административдик ресурсту колдонгон партия болуп чыкты. Экинчиси анын өнөктөшү Матраимовдун партиясы экинчи орунду алды. Үчүнчүсү Кыргызстан партиясы өткөн сазовто эң чимкирик, эң кошоматчы партия үчүнчү орунга келди. Бул шайлоонун жыйынтыгын тааныбайбыз. Бул шайлоо легитимсиз.
Биз дагын артка кеттик. Эл утулду. Биз утулдук. Баарыбыз утулдук. Буну менен кайсыл жерге барышын
бүдөмүк болуп калды. Менин оюмча бунун аягы жакшы менен бүтпөйт.
Көрдүңүздөр го, бүгүн канча мыйзамдуулук болду, мыйзамсыз болуп өттү. Бардыгы кээ бир немелерде эч ким жок. Ош шаарында болсо, кээ бир жерлеринде болсо, байкоочуларды чыгарып ташаган, журналисттерди киргизбей атат. Ойлойм, бул БШК боюнча биз аябай катуу мыйзамдуулукту талап кылабыз. Мен колдоп чыгам кайта өтпөй калган партиялар. Менин позициям ачык. Ошондой.
Брос бюллетендер болду, болбогондой акча таратуу болду, криминалдын күчү колдонду, административдик ресурс колдонду, бийлик одоно бузду бүт мыйзамдар.
Мөөнөтсүз эркиндик үчүн, акыйкаттык үчүн, чындык үчүн, элдин келечеги үчүн, Кыргызстандын жери үчүн митингди баштайбыз. Шайлоонун деген азыркы айтып аткан жыйынтыктарын биз тааныбайбыз.
Төртүнчү октябрдагы шайлоо бир катар мыйзам бузуулары менен өткөнүнө журналисттер, байкоочулар жана жарандык активисттер да көп болушкан. Биздин кабарчылар да андай учурларды көрүп, айрымдарын видеого да тартып алышты. Биз жекшембиде эртең менен дээрлик түн жарымга чейин шайлоо жараянын түз эфирде чагылдырдык. Дал ошол эреже бузуулардын айрымдарын Токтосун Шамбетов айтып берет.
Бул видеодо Бишкек гуманитардык университетиндеги шайлоо участкасында шайлоочу добуш берип, бюллетенин сүрөткө тартып алган.
Разблокируйте, пожалуйста. Телефонду сейчас в УВД доставим.
Өчүрүңүз.
Подождите, дайте сюда. Вот. Мекеним Кыргызстан, фотографируют. Вы видите, да? Вот девушка.
Почему так делаете?
Шайлоочулар вот. Всё, вызывайте акт, составляйте. Составление акта в РУВД.
Всё, составляйте, всё.
Вот. Видеосъемка, видеоматериал. Вот девушка.
Ал эми социалдык тармактарда тараган видеолордун биринде урнага бир нече бюллетендерди салып жатканын көрүүгө болот. Айрым интернет колдонуучулар бул шайлоо алдындагы жабдыктарды текшерүү болушу мүмкүн экенин айтып жатышат. Дээрлик баардык шайлоо участоктарынын жанында тизме көтөргөн партия өкүлдөрүн көрүүгө болот. Ошондой көрүнүштөрдү чагылдырган бир нече видео келди. Алгач нарындагы видеону көрсөк.
Агитациянын кагаздары.
Агитация, бүгүн агитация кылса болобу? Бүгүн кылса болбойт дежи. Агитация кылып атасызбы? Кайсы партиянын өкүлүсүз айтып аласызбы? Эч кандай жооп бере албайсызбы же? Бери карап жооп берип коесузбу? Аты жөнүңүздү айтып аласызбы?
Ал эми бул видео болсо Ош облусунда тартылган.
Мен түшүнө кылаттыңыз. Мен түшүнө кылаттыңыз. Токтосоңуз, сиз токтосоң мен сизге суроо берип атам. Сиз
эмне? Мен жооп бербейм. Мен кеттим. Эч кандай тизме
кылаткан жерим жок.
Колумда эмне бар? Эчтеке жок.
Жөн эле тартып атам. Эжесизде атайын бир тизме барбы шайлоочулардын, аймактын шайлоочулардын тизмеси барбы? Атайын белгилеп атасызбы кандай?
Белги кеткилерди эметесиз, эми өзү кошуна кошуналарды келгендерин
барбы? Эже, сиз бул эже менен кошунасыз кандай?
Кошуна.
Кошунабыз да. Эже, токтоп карап койсоңуз, мен клубка жиберем, эми журналист болом. Эже, сизде атайын бир тизме барбы? Эми шайлоочуларды алып келгенге. А сиз кандайча сиз аны сиз колуңузда азыр дептер туруп атпайбы? Белгилеп атпайсызбы кандайча?
Мен өзүм ишимде өзүм
окуйм. Жок. Калгандай кандай? Жок, ошон жок, ошолорду сиз данкомсузбу кандай?
Партиядан сиз ошон үчүн бияка келдиңер деп атасызбы? Мына булар депутаттары. Вы знаете, да, что это незаконно? Вот надо привлечь её.
Извините, а зачем вы чужие паспортные данные собираете? А? Можете ответить на вопрос, почему вы фотографируете паспорта людей?
У меня для проверки.
Зачем? Для проверки? А вы работаете в ЧИКе?
Нет.
А где?
Давайте без комментариев.
Ал эми алдыдагы видеодо Ош аймагындагы добушканалардын биринде тартылган деп жиберишти.
Токтосун Шамбетовтун баянын уктуңуз. Видеолорду көрөм десеңиз Азаттык Чекит орг сайтына жана YouTube-дагы Азаттык деген каналга баш баксаңыз болот. Жекшембиде добуш берүү жаңы эле жыйынтыкталган кезде кесиптешим Айнура Жекше кызы мурдагы премьер-министр, мурдагы депутат Темир Сариевди кепке тартып, шайлоо тууралуу пикирлерин уккан эле азыр ошол интервьюга кезекти берем.
Темир мырза, саламатсызбы? Шайлоонун жыйынтыктарын сиз кандай кабыл алдыңыз? Канчалык күтүүсүз болду сиз үчүн же тескерисинче күтүлгөндөй болдубу?
Албетте, эки партия Биримдик менен мекеним Кыргызстан алдын ала айтылган. Алар бардык акча жагындагы, административдик ресурс жагындагы, башка жагындагы толук колдонушту. Үчүнчү спутник партия бар болчу Кыргызстан. Алар дагы сүйрөлүп илинди. Мен карап отурам азыр 8.5% өтүп. Ал эми бүтүн Кыргызстан мекенчил партиялары дагы ошол шайлоого илинип атат. Бүтүн Кыргызстан билесиңер эми өзү көптөн бери анык оппозиция болуп абдан кескин сындарды айтып келген, кандайдыр бир протесттик электоратка ээ болчу. Мекенчилди көптөрү баа берген эмес, бирок эки жолку сурамжылоодо Ата Журт партиясы биринчи орунга чыккан ушу партиялардын ичинен. Эгер Ата Журт менен барганда Ташиев бир топ эле добуштарды көбүрөөк алмак деп мен ойлойм. Анан кийин азыр анын илинбей калып атканы кичине күнөм болуп атат, эми 6.95 дейт, эми аягына чейин чыгып тактоо болсо алынат. Ошол 6 партия өтүп кетсе мен ойлойт элем туура болмок, бирок азырынча 5 партия болуп атат. Бирок кооптоно турганы ушул бийликчил деген партиялар, эки партия 80 мандаттан ашыгын алган турушат, эгерде ушул калса, бүгүнкү жыйынтык алдын ала жыйынтык калып калса, бул ойлойм кандайдыр бир коомчулук арасында тынчсыздандырууга себеп болуп калат. Анан кийин оппозициячыл көз караштагы саясий партиялар, коомдук уюмдар сын пикир айтканга негиз пайда болуп калат да.
Темир мырза, парламенттеги оппозициянын ролу кандай болот дейсиз? Буга чейин өздөрүн оппозицияда болобуз деген партиялар мандат алгандан кийин дал ушул позициясын сактап калабы, ошол позицияда калабы?
Эгерде мекенчил өтүп барып бүтүн өкөө оппозицияда калып калса, булар күчтүү, сан жагынан аз, бирок күчтүү оппозиция болот. Ал жерде абдан мыкты саясатчылар бар, такшылган саясатчылар бар. Ошонун ичинде Мадумаров, Курсан Асанов, Масалиев, Субаналиевке окшогон саясаттын ички төшөгүн, төркүнүн түшүнгөн адамдар бар. Анан Ташиев жетектеп бараткан мекенчилдин ичинде дагы Жылдыз Жолдошова, мекенчил өзү, Ташиев өзү, Садыр Жапаровдун жактоочулары да болуп калат да. Булар мындай катуу сын пикир айтып эч нерден тайманбай айтканга мен ойлойм мүмкүнчүлүк алышат. Анткени буга чейин мандаты жок эле абдан чукул катуу кайрылуу жасап, ар түрдүү митингдерди уюштуруп талаптарды коюп келген. Эми парламенттик трибунага жетишти. Ушул жагынан болгондо менин оюмча булар бүгүнкү күндө азыраак болсо дагы бийликке кыр көргөзүп күчтүү оппозиция болгонго шарттары бар.
Мурдагы премьер министр Темир Сариев менен Айнура Жекше кызынын маегин уктуңуз. Кыргызстанда саат 9:49 өтүүдө. Кабарлардын ушкай мазмунуна көңүлүңүздү бурам. Жалабат облустук ички иштер башкармалыгы Сузак районунда 4 октябрдагы парламенттик шайлоодон кийин болгон жаңжалды териштирип жатат. Шайлоонун баштапкы жыйынтыгына ылайык 4 партия 7% босугудан өттү. Арасында Мекеним Кыргызстан менен Биримдик партиялары башкалардан ири эсепти алдыга чыкты. Андан кийин Кыргызстан жана бүтүн Кыргызстан партиялары турат. Ал эми БШКнын эсебинде утулуп калган оппозициялык партиялар бул саясий өнөктүктө ыплас шайлоо деп баалашып жыйынтыкты таанышкан жок. Алар нааразылык акциялары башталарын маалымдашты. Азербайджандын коргоо министрлиги 5 октябрга караган түнү аймагына ракеталык аткылоо болгону үчүн Арменияны күнөөлөдү. Ереван муну четке кагууда. Жекшембиде Беларусьта миңдеген адам саясий туткундарды колдоп акцияга чыгышты. Өзбекстандагы экспортчулар бирикмеси дүйнөдөгү ири соода платформасы саналган кытайлык Alibaba Group компаниясынын расмий өкүлү катары иш баштады. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө. Эл үнү
түрмөгүндө. Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар бек мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Алдыда эл үнү түрмөгү шайлоо күнү биздин радиого кайрылган угармандардын сунуш пикирлерин Сабыр Абдумомунов чогулткан.
Саламатсыздарбы. Эл үнүнө келген пикир кайруулардын басымдуу көпчүлүгү парламенттик шайлоого байланыштуу болду. Азаттык добуш берүүдөн кийин деле шайлоого байланышкан пикирлерди маалыматтар топтой бермекчи. Сизде кандайдыр бир мыйзам же шайлоо укугу бузулган учурлар боюнча фото, видео же айта турган сөзүңүз болсо 0550 988 755 WhatsApp номерине жөнөтүңүз. Азаттыкка Караван районунан Алмазбек Исламбек уулу видео жана кайрылуу жөнөткөн. Ал айрым партиялардын үгүтчүлөрү шайлоо тилкелеринде кенен кесири добуш берүүгө келгендерди тизмеге алып, ачык эле үгүттөп жатканын видеого тартып алган. Видеодо колуна тизмени кармаган аялды көрүүгө болот.
Мени фотографируете? Зачем?
Эмне кылып атасыз?
Я агитатор.
Агитация бүттү.
Бүттү?
Ооба. Агитация бүтмөй кабарыңыз жокпу? Агитация бүткөндө бир сутка болду.
Өзүм
адам алып келебиз.
Келиним алып келейин дедим.
Сиз эмнеде адамдарды тосуп алып список кылып атасыз?
Качан мен список кылдым?
Качан азыр? Мына видеодо бар.
Я агитатор.
Агитатор бүттү. 24 саат болду бүткөндө. Болду. Адамдар. Адамдар.
Мага эч ким айткан
жок. Эч ким айтса телевизордон айтты. Адамдар, урматтуу адамдар, өз каалооңуздарга кимди шайлап чыгасыздар, бул аялдарга көңүл бурбаңыздар. Акча пакча алсаңыздар, бул өзүңөрдүн эмеңер, шайлаш өзүңүздөрдүн эркиңиздер. Биз таза шайлоону шайлайлы. Бул жакта биримдиктин эмелери отурат, агитатор бул эмне экенин билбейм, короче, журналдар менен 4 аял журналдар менен. А бияқта мекеним кыргызстандык экен. Бирдеке десең эле бир балдарды айт.
Сиз өзү ким?
Агитация, багитация, ак. Бир балдарды айтып жатат буларчы. Милициялардын бир да иши жок булар менен.
Дагы бир угарманыбыз Бишкектен Жомартбек Халил уулу. Номер 1001 шайлоо тилкесинин жанынан адамдардын тизмеге алып үгүттөп жаткан учурга күбө болгон. Ал окуяны видеого тартып алган.
Уялбайсыздарбы? Бала чакаңыздар бар, неберелериңиздер бар. Уялбайсыздарбы?
Ошо биз очоп өтө турган артыбыздан бир замат деле эки 40га жакын киши келип калды. Ошондо эле билинип калды ал жерге. Арскалар менен адамдар ташып аны мен бүгүн барганда кызык болду да, ал жерде эч ким жок, адам жок, анын жанагындай көрүнүштөр жок да. Бир аз байкап турайын деп отурганда анан ушул жерде аял кишилер келип телефондо сүйлөшүп калды. Ушул телефондон байкап калдым. Турузбеков күнүзден кетишине келиңиздер деген сөздөрдүчү. Ошол жака мен акырын басып барып 15 мүнөттөй турганда ошондо жанагы мен тарткан эжеке ошол жерде телефондо туруп университеттин жанына келбеңиздер, ал жакта камера бар, бул жака келиңиздер деп ошол жака кишилер чогулуп калыпты да. Чогулуп анан мен ушул чогулгандарын көрүп акырын барып тартканда ошо спектр бар экен, кадимкидей ошо спектр текшерип келген адамдарды отметка кылып атышат да. Ал жерде көрүнүштөр болду, мен замечание кылгандан кийин баары тарап кетишти. Парламенттик шайлоого, бул шайлоого өтө үмүтүбүз чоң болчу. Себеби дегенде бир аз коомдун ойгонгонун байкалуулар бар болчу, бирок тилекке каршы азыр аны нааразычылыктар көп азыр.
Бишкек шаарындагы номер 13-04 шайлоо тилкесинде байкоочу болгон Айгерим азаттыктын WhatsApp номерине шайлоо тилкесинин аймагында тизме менен отурган адамдарды видеого тартып жөнөткөн.
Сиз эмнеге антип ар бирин тактап атасыз?
Мен баары билбесе да келип так шайлаганды тактайм да, баары келишпей келген жок.
Шайлоо участогунда өзү көзөмөлчүлөр бар, э?
Көзөмөлчү болуп эсептөтмөн.
Ыйгарым өкүлдөр бар, наблюдательдер бар. Сиз кайсы эме чегинде мыйзам чегинде алдыгыны кылып атасыз?
Сиз кимсиз? Сиз ким өзүңүз тааныштырып кетиңиз?
Мен өзүм мынаки бир представительмин. Алдыгы биздин жумуш. Сиз эмнеге аны кылып атасыз?
Мен өзүмдүн жумушумду кылып атам.
Угарманыбыз Айгерим добуш берүү күнкү окуяларды көрүп, келечектен үмүт үзүп койгонун айтат.
Ушундайларды көрүп, элим үчүн, жерим үчүн, балдарымдын келечеги үчүн, жашоом үчүн аябай өкүнөт экенсиң. Биздин кыргыздарыбыз ушинтип голостарын, добуштарын сатып жатышса, анан кийин кантип Кыргызстаныбыз өнүгөт, кантип биз таза шайлоо өткөзө алабыз, кантип биз келечегибизди оңдой алабыз деген суроолор жаралат экен. Сиздерге буну эч кимге жибербей, буну сиздерге жибергеним себеби сиздер ачык, айкын, таза шайлоо үчүн ошону көргөзөсүздөр, эл үчүн чыгарасыздар деген ойдомун.
Баткен районунун Бужум айылына Нурлан Момунов видео жөнөткөн. Ал аталган айылдагы шайлоо тилкесиндеги электрондук үкөк добуш берүү убактысы бүтөрүнө 1 саат калганда иштебей калганын, 200 ашуун адам кезекте турганын видеого тартып жиберген.
Көрдүңөрбү элдин немесин? Баардыгы силердеги элдердин кугун дебедеп шынчалык болуп атабыз. Мына карап бул аппарат иштебей жатат. Тополоң башталды уже. Карагылай эл уже убакыт келип жетишпей тополоң башталды. Бардык келип келди.
200 адамдын шайлоо укугунан уже ажырап атат. Аппарат иштебей калды. 1 грамм аппарат тартпай койду. Аппараты иштебей көп шайлоочулар катыша албай калып атат.
Нарын районунун Оттук айылындагы шайлоо тилкесинде байкоочу болуп отурган Суан Тынчтыкбек уулу азаттыктын WhatsApp номерине видео жөнөткөн. Анда добуш берүүгө келген аял бюллетенде белги коюлганын сүрөткө тартып жатканда байкалып калганын, ал адамдын добушу жокко чыгарылганын маалым кылды.
Телефонго тартып атат.
Телефонго тартып атат.
Биз телефонго видео тартып атабыз мына. Бул бюллетенди сүрөткө тартып сыртка алып чыгып атат, акча алгангачы. Мына бюллетенди голосовать этип сүрөткө тартып биринчиникин. Акча алыштын амалын кылып атат мунучу. Мына Нарын шаарынан форма 2 менен биримдикке келген.
Биримдик партиясынан уже форма 2 менен ташып келип атышат Нарынан. Голосовать этип болсо аны бюллетенди сүрөткө тартып тышка чыгып акча алып жатышат.
Угарман, эсиңизге салып кетейин, азаттык шайлоодон кийинки окуяларга да байкоо сала бермекчи. Эгер сиз жашаган жерде мыйзамсыз иштерди байкасаңыз, бизге кабарлаңыз, сүрөт, видео, пикир салыңыз. Аты жөнүңүздү жана байланыш телефонуңузду жазганды эстен чыгарбаңыз. Шайлоого байланышкан маалыматтарды 0550-988-755 WhatsApp номерине жөнөттүрүңүз. Ушуну менен элдин уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Алдыда сөз дайра турмөгү Шайлообек Дүйшеевке кезекти берем.
Ааламдан ашкан кишиле деп коет. Абдан мыкты, эл журт урмат деп сыйлаган адамдарды ушинтип коюшкан. Ахунбаев деген ааламдан ашкан адам эмес беле атаганат дейт. Аарынын уюгуна түшүү деген сөз бар. Кимдир бирөөнүн каарына калуу, ачуусуна, жинине тийүү. Бийликтегилердин кайра ошондой ичип жегендерди колдоорун билбей тийишип алган экенин, тим эле аарынын уюгуна өзүм түшүп калдым дейт. Ушул эле сөздүн жыландын уюгуна тийүү дегени да бар. Мааниси бирдей эле. Аарынын уюгундай деген да бар. Абдан уудуу болгон, чуусу басылбаган деген мааниде. Эл арасы тим эле аарынын уюгундай ызылдап калды дейт. Абийири айрандай төгүлүү деп коет. Кадыр баркы кетүү, катуу сынып уят болуу, айыбы ачылып калуу жана башка. Айрымдарынын абийирилери төгүлгөн менен тоготоюн деген түрлөрү жок дейт. Абу дешип калуу деген да бар. Жаман жакшы айтышып калуу, кермур айтышып калуу, араздашып жаман жакшы көрүнүү. Бая күнкү абу дешкенден кийин эле экинчи сүйлөшпөй калдык дейт. Адалдан түгү жок деп коет. Эч темкеси жок, байлыгы тургай сап ичерге уюу жок, жакыр кембагал кишилерге айтылат.
Быйылкы кыйынчылыктан кийин адалдан түгү жоктордун катары дагы калыңдады дейт. Адебин колуна берүү деп коет. Жасаган жаңылыштыгы же кылмыштуу иши үчүн жазалоо. Кылмышын аныктап өзүнүн кызынан кичүү кызды зордуктаган ал айбанды түрмөгө кесип жиберди дейт. Ушул эле сөздүн азабын колуна берүү, жазасын колуна берүү, жазасын берүү, сазайын берүү, сазайын колуна берүү деген түрлөрү да бар.
Бул сөз дайра түрмөгү болду. Шайлообек Дүйшеев даярдады аны. Ошону менен Азаттык радиосунун 5-октябрдагы эртең мененки программасынын дагы бир бөлүгү жыйынтыкталды. Аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, сайтыбыз azattık.org, алеми кийинки 30 мүнөттө орус тилиндеги перекрёсток деп аталган талкууну угасыз. Аны Болот Колбаев алып барат.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте. Сегодня со специалистами мы будем обсуждать эпидемиологическую ситуацию в Кыргызстане. Наши сегодняшние гости Аджан Доорумбекова, эпидемиолог, биостатист и исследователь в области общественного здравоохранения. И Айбек Мукамбетов, кандидат медицинских наук, директор программы общественного здравоохранения фонда Сорос Кыргызстан. И я ведущий Болот Колбаев. Ну, начнем сразу, наверное, с самого актуального вопроса, потому что последние несколько дней в Кыргызстане стало регистрироваться больше случаев. Ну, можно сказать, что по сравнению с прошлыми неделями рост идет в разы. С чем это связано? Это уже какое-то начало второй волны, о которой говорили последний месяц.
Спасибо за вопрос, но мы не единственная в этом мире страна, в которой развилась эпидемия коронавируса. И это даже больше можно сказать, как не вторая волна, а сезонный подъем заболеваемости, потому что мы, эпидемиологи, не исключаем, что у коронавируса тоже есть сезонность. Конечно, это не совсем была изученная инфекция, поэтому мы даже в свои прогнозы сезонность еще не включали, когда моделировали эту эпидемию, но теперь мы уже видим, что да, сезонность есть, рост идет, и рост еще будет, и нам нужно быть готовым, чтобы и со стороны системы здравоохранения, и со стороны населения была проведена определенная работа для того, чтобы справиться с этим ростом.
Система здравоохранения, понятно, это увеличение койко-мест, закупка СИЗ, препаратов и так далее. А как должно подготовиться население?
Ну, население, мы же видим, что сейчас у нас происходит. Вы сами, наверное, свидетелями являетесь, да, как народ бросился устраивать мероприятия различные, семейные, тои. Хотя вот были разработаны правила определенные, санитарные, гигиенические, они на сайте вывешены в Минздраве, но и владельцы заведений не следуют этим правилам. Для того, чтобы вот мы обсуждали со своей коллегой-эпидемиологом по поводу контроля выполнения, это не совсем легкий вопрос. Почему? Потому что ресурсы госсанэпиднадзора тоже не безграничны, подыстощились, можно сказать, и потом они заняты же своей основной работой, а тут нужно проводить рейды. Рейды, они проводят совместно с мэрией, с администрацией, но они не могут охватить всех их и очень часто, во-первых. Во-вторых, социально-экономическое, да, положение населения, они же как бы обеспечивают рабочими местами большое количество людей, это, да, фактор такой. И в-третьих, штрафы. Ну, штрафы, я думаю, очень смешные, потому что если в аренду берут какое-то заведение, то там штраф всего 3000 сом. Ну, хозяину заведения легче выплатить и нарушить эти правила.
Да, но сейчас немного ужесточили при повторном нарушении. Там уже,
это уже повторно,
привлекается уголовная ответственность.
Вот. И плюс еще вот ответственность самих руководителей, наверное, торговых центров, больших каких-то организаций, предприятий, как предпринимать, ну, в смысле, организовывать работу своих сотрудников. И само население на самом деле расслабилось у нас очень, как бы, ну, не соблюдает ни масочный режим, я не знаю, как с мытьем рук, но масочный режим и социальное дистанцирование практически я не вижу, чтобы соблюдалось хорошо.
Спасибо. Господин Мухаммед, вы что-то хотите сказать?
Я хотел добавить по поводу второй волны. Мы же ведем переговоры, консультируемся с нашими коллегами из ряда близлежащих стран, да, стран СНГ, дальнего зарубежья, ну, например, специалисты, которые эпидемиологи, да, в том числе специалисты, которые работают по COVID-19 в Грузии, в Украине, в Казахстане, в Молдове, в Российской Федерации. Все они отмечают, что рост вот этот сезонный, да, заболеваемости COVID-19 идет, и они его, в принципе, прогнозировали. И было бы, наверное, удивительно, если бы в нашей стране мы должны были готовиться, да, к этому сезонному росту. Мы хотели просто сказать о том, что в целом, да, по прогнозам эпидемиологов, нам нужно привыкнуть к тому, что нам нужно с этим новым заболеванием научиться жить, по крайней мере, до 2021 года, до конца, пока не будет проведена вакцинация, да, пока наше правительство наших стран и население не научится, да, очень качественно, эффективно выполнять противоэпидемические меры и так далее. То есть вот мы должны не забывать об этом.
А как делаются вот эти прогнозы? Потому что прошлый прогноз, он оказался верным на то, что пик придется на июль. И вторая волна тоже предсказывалась вот, но на октябрь, на ноябрь. И сейчас все к этому идет.
Я, наверное, начну, а чем продолжим.
Да, да.
Действительно, вот наша группа, это КОМО консорциум, это группа исследователей, которые объединяют более 50 ученых, да, исследователей, эпидемиологов, вирусологов, математиков, дата-аналитиков, визуализаторов. В общем, очень большое количество ученых привлечено было в этот КОМО консорциум. Он работает при Оксфордском университете. Нам повезло, что в этом консорциуме есть наша соотечественница, ее зовут Айнура Малдакматова. Она именно возглавила вот этот мини-проект по Кыргызстану, именно по моделированию сценариев развития эпидемии COVID-19 в нашей стране. И вот наша местная группа при поддержке фонда «Сорос Кыргызстан», а также при технической поддержке со стороны Министерства здравоохранения, надо отметить их очень большой вклад в это, да?
Да.
Мы разработали вот это моделирование для нашей страны, и мы презентовали результаты нашего моделирования. У нас было 6 сценариев, да, развития эпидемии. Мы все 6 сценариев разработали, представили на республиканском штабе.
В апреле.
В апреле, где-то в середине. Мы представили их на штабе Минздрава. Мы представили их на нескольких других площадках, да, например, для сотрудников аппарата президента, для сотрудников аппарата правительства и для местного экспертного сообщества, да, эпидемиологов и специалистов по прогнозированию, скажем так. И мы, к сожалению, должны отметить тот факт, что не все прислушались к этим прогнозам, в том числе руководители, да, многих госорганов, не все отнеслись к должным пониманиям и вниманием к нашим сценариям прогнозирования. И несмотря на то, что мы предупреждали о том, что, возможно, пик заболеваемости не пройден, далеко не пройден в апреле, он, возможно, будет как раз-таки в летнем периоде в июне. Мы даже примерно угадывали, да, с вот этой волной первой. К концу июня мы, да, у нас нарисован был пик. Вот, наверное, одна из ошибок, которая была совершена, это то, что выходили некоторые исследователи, да, у которых были противоположные прогнозы, и они на республиканских брифингах вообще услышание говорили о том, что пик пройден.
Да, в апреле.
В апреле, да. И дальше уже можно, в принципе, открывать, да, экономическую активность, да, в смысле снижать, да, вот эти противоэпидемические меры, контроль. И вот, наверное, здесь один из извлеченных уроков, да, для нас всех и для правительства, для других стран в том числе, в том, чтобы работала вот такая экспертно-аналитическая группа постоянно при республиканском штабе, при правительстве, которая могла бы постоянно моделировать течение эпидемии. Потому что в зависимости от этого можно прогнозировать и моделировать мероприятия противоэпидемические. Да? Ну вот немножко более подробно о методологии расскажет Айжан сейчас. Да?
Да, я добавлю. На самом деле ни одна модель в мире, она не может предсказать точные даты и точное количество заболевших. Например, наша модель, она очень чувствительная, она сложная на самом деле. Для того, чтобы простимулировать вот эти сценарии все, нам пришлось собрать массу данных для этого. Это наши данные были эпидемиологические, это демография, это общемировые данные, уже известные о самом заболевании, о тяжести, да, о течении заболевания, об осложнениях, о возрастных группах, которые были подвержены либо смертям, либо заболеваемости. И, в общем, мы собрали все эти данные, и нам очень большим подспорьем были данные Google Data, которая измеряла мобильность населения. Mm-hmm. Они нам помогли определить, насколько население было подвижно в тех или иных зонах населенных пунктов. Mm-hmm. Вот. И смотрите, что измеряет наша модель. Она измеряет, каким образом поведет себя эпидемия в зависимости от того или иного вмешательства. Угу. Какие вмешательства мы измеряли? Это социальное дистанцирование, это ношение масок, это изоляция при возникновении симптомов, это изоляция, карантин контактных людей, это удаленная работа, это закрытие границ. В общем, все вот эти сценарии мы проигрывали и показывали, каким образом тот или иной сценарий при увеличении охвата. Там мы брали буквально маленькие такие охваты, плюс 10%, плюс 20%, и каким образом они могут снизить как и скорость распространения эпидемии, так и нагрузку на систему здравоохранения при ее существующей пропускной способности. То есть нам дали количество койко-мест, нам дали количество коек в отделениях интенсивной терапии и количество ИВЛ. Mm-hmm. И вот с использованием этих параметров мы простимулировали эти сценарии. Что mm-hmm. получилось, что Кыргызстан у нас пошел, к сожалению, после открытия локдауна по самому худшему сценарию, когда мы говорим о том, что мы ничего не делаем, мы просто открываем карантин, прекращаем и ничего не делаем. И вот этот вот наш худший сценарий, по нашему мнению, и пошел.
Да, ну вот, кстати, больницы не достроили до сих пор.
Ну, к сожалению, да.
Ну, вроде их собираются вот прям вот до конца октября, последние даже в СМИ были, да, ссылки на новости, что вот эти три стационара, да, которые строятся, один в Чолпанате недавно сдали, по-моему, эксплуатацию.
И там реконструкция.
Реконструкция, да. Угу. И вот в Ашиев, в Бишкеке, да, на 100 мест. Насколько я знаю, это до конца, недавно мы там были тоже, до конца месяца. Но дело не в этом, мы об этом много раз говорили. Здесь вопрос не только в строительстве стационаров. Это очень важный вопрос. И действительно, это вопрос даже не связанный только с COVID-19. Да? Это вопрос неприоритизации сектора здравоохранения в течение многих лет. То есть, хоть мы им и говорим, что у нас социально ориентированный бюджет, что на образование, здравоохранение, соцзащиту тратится почти половина бюджета или больше ежегодно. Тем не менее, в абсолютных числах мы должны признать то, что ежегодно идет недофинансирование, да, системы здравоохранения на определенный процент. И именно из-за этого не строятся больницы, именно из-за этого, к сожалению, у нас не хватает врачей, именно из-за этого у нас очень серьезные кадровые проблемы, которые отразились как раз-таки на ковиде. Да? У нас очень мало эпидемиологов, у нас очень мало вирусологов, у нас очень мало специалистов общественного здравоохранения. У нас мало, как казалось, инфекционистов, пульмонологов и так далее.
Реаниматологов. Да. И низкая заработная.
Ну, а мы еще и во время пика эпидемии потеряли...
Все часть, да, конечно, отток.
Сильных врачей, да?
Да, и вот это за... Я к чему это все веду? У нас это невозможно решить за 2 месяца, за 3 месяца. Но, тем не менее, сейчас, мне кажется, вот нашему уважаемому правительству, президенту, новым партиям, которые сейчас в парламент, да, войдут, необходимо, на наш взгляд, взять в топ-5, да, приоритетов это здравоохранение. Потому что COVID-19 – это только лишь первая проверка. Да? То есть есть определенные прогнозы о том, что, к сожалению, угроза пандемии будет возрастать с каждым годом.
Пандемии уже
раз. Других.
Кстати, вот я недавно читал статью о мышечной памяти системы здравоохранения. То есть главный успех Таиланда и Вьетнама связывали именно с тем, что они ранее уже готовились к пандемии атипичной пневмонии, и вот эта мышечная память у них осталась, и с этим связан весь успех их борьбы. Ладно, продолжаем. Ну, новых случаев стало больше регистрироваться во многих странах мира. Уже где-то вторая волна, где-то третья и так далее. Но вместе с тем снизилась смертность. Угу. С чем это связано? Уже научились лечить или все-таки есть какие-то другие факторы?
Ну, давайте возьмем пример Британии, да, Великобритании. Угу. Буквально недавно мы с нашей группой, вот Аджан в том числе, да, непосредственно, мы обновляли наши графики, которые мы делаем от имени нашей Como Consortium Group, да, группы экспертов независимых. И смотрели на ход эпидемии в разных странах, да, в том числе вот перечисленных выше, да, странах и Великобритании, в которой официально заявили Борис Джонсон, да, премьер-министр, заявил об официально о второй волне в начале. И там очень серьезный рост идет, да, вот там графики случаев, мы можем показать случаев, да. И при этом на нашем графике, это по официальным данным, да, Министерства здравоохранения, National Health System, да, Великобритании, при этом смертность у них не увеличилась, да, то есть она остается на тех же, даже снижается,
да.
И вот в Великобритании тоже спрашивали об этом сами же эксперты, это наши же коллеги, которые работают, вот Айнур Молдакматов, в Оксфорд университет и так далее, с чем это связано. И это связывается с тем, что, возможно, увеличилась возможность системы здравоохранения тестировать, да, население, то есть фактически, если в апреле, в марте, ну, это было не налажено на 100% в Британии, то сейчас у них тестирование можно пройти везде, да, очень много пунктов.
То есть это ранее выявление?
Ранее выявление. Вообще, в целом, это одна из самых стратегически важных и эффективных методик, то есть раннее выявление, изоляция, тестирование, изоляция, карантин, да, и вот обрыв цепочки, да, по которой происходит заражение. То есть в целом ничего нового придумывать не надо, да, это ВОЗовские, да, рекомендации по всему миру. Так вот, первая причина, возможно, то, что просто количество тестируемых стало больше в разы, да, и люди стали тестироваться. Причем бесплатно в Великобритании, да. Во-вторых, вторая причина, возможно, в том, опять же, об этом специалисты, клиницисты во многих странах наши знакомые, в том числе, говорят, все-таки появились новые протоколы лечения, заболевание было новым, в феврале, в марте, в апреле еще учились, да, как справляться с симптомами и с осложнениями, да, COVID-19. А сейчас, вот, например, взять наш клинический протокол Минздрава, он действительно, по заявлениям очень многих экспертов, которые смотрели его из других стран, он действительно соответствует всем стандартам.
Это четвертый протокол.
Да. И в этом плане уже у нас специалисты более подготовлены, конечно. То есть, соответственно, вторая причина – это то, что медики научились справляться, да, с лечением. Третья причина, возможно, в том, что связана со смертностью. Это, конечно, спорный вопрос, да, вот, наверное, вирусологи, вот Айжан тоже, я передам слово, но это по поводу вирулентности, да, и патогенности вируса, по поводу мутации, да, говорят многие, да, люди. Что якобы в некоторых странах, то есть происходит ослабление, да, вот
вируса самого.
Но это опять же, это не доказано.
Это еще пока. Да,
это пока только предварительные, да, версии. Я не готов говорить об этом.
Ну и как бы никто об этом еще как бы не готов. Это общепринятые такие положения, что с каждым витком эпидемии он вирус должен, по идее, ослабевать, и поэтому как бы и тяжесть заболевания, и смертность, она должна снижаться. Но реально у нас и система здравоохранения стала больше принимать уже, больше возможностей оказывать помощь. Во-первых, потом сортировка, возможно, уже научились сортировать, да, вот пациентов. По поводу сортировки, да, Айбек, наверное, расскажет, потому что это очень важный момент, правильная сортировка пациентов на первичном уровне, чтобы определить, кого лечить дома, кого амбулаторно и кого в стационар нужно госпитализировать. Это очень важно.
В начале пандемии все говорили о коллективном иммунитете. Но позже некоторые ученые опровергали, говорили, что иммунитет, он недолгосрочный, и возможное повторное заражение. Вот на сегодняшний день каковы данные? Существует ли коллективный иммунитет коронавирусу?
Вообще, О том, что были повторные заражения, это очень единичные такие сообщения на самом деле. Но я на самом деле не видела никаких исследований по поводу продолжительности этого иммунитета. Угу. Может быть, стоит поискать такие, и если у нас получится, мы такое исследование могли бы провести здесь у нас в Кыргызстане. Мы написали большую заявку совместную с Оксфордским университетом и подали ее на финансирование. И очень надеемся, что она получит подтверждение, одобрение, и мы получим финансирование. Mm-hmm. Мы хотим изучить сохранение иммунитета на протяжении определенного какого-то количества времени. Это будет интересное исследование. А так вот, что говорить о коллективном иммунитете? Для того, чтобы эпидемия существенно снизила скорость свою, нужно примерно где-то 70% населения, чтобы переболело. И тогда вот этот вот артерий, продуктивное число, оно будет значительно снижено, и скорость передачи уже будет намного ниже. Так что понятие коллективного иммунитета есть. То есть это происходит сатурация, насыщение вирусом населения.
А есть ли исследование, какое... сколько населения переболело в Кыргызстане?
По поводу, смотрите, одно исследование провел ВОЗ. Они провели сероэпидемиологическое исследование среди населения, взяли все области Кыргызстана. Там у них более 5000, они взяли человек, пробы, забор материала сделали и исследовали наличие у них антител. Мы надеялись, что вот в начале сентября будут уже результаты. Я вот буду запрашивать тоже у заместителя министра, может, у них уже данные есть. И тогда мы увидим, какой процент населения имеет антитела в крови. Еще второе, что предварительные такие грубые расчеты, вот по нашим расчетам мы вот с эпидемиологами, с коллегами разговаривали, не более 40%, скорее всего, населения у нас все-таки переболело. И самая большая доля переболевших – это все-таки вот Бишкек и Чуй, нам кажется. В регионах чуть поменьше, возможно.
То есть это регионы с большой плотностью населения, да?
Да, да. Ну, вы же видели, что у нас вот в июле месяце было. Это вот горели Бишкек, Чуй. Наиболее все-таки...
Позже потом Бишкек, Чуй поехал на Иссык-Куль?
Да. И там поднялось. Но по нашим предварительным, таким очень грубым, но нам трудно судить без наличия каких-либо результатов на руках. Ну, плюс еще, знаете, есть данные, например, результатов тестирования в частных лабораториях. Угу. Там получается, по их результатам, среди тех, кто сдал свою кровь на антитела, 40% имеют антитела. Угу. Но это, получается, шли те, кто контактировал, возможно, у кого были симптомы.
И сознательно.
Кто-то переболел или сознательно. То есть это тоже какая-то определенная особенная часть населения. И она не может быть репрезентативной на всю часть, на все население.
То есть сейчас расчеты такие очень-очень приблизительные.
Да, приблизительные. Ждем результатов исследования ВОЗ.
Мы хотели как раз наложить результат исследования ВОЗ на нашу модель прогнозирования.
Использовать.
И тогда у нас очень четкая картина была бы, да? До конца года, сколько мы ожидаем заболеваемость, примерно какая, возможно, будет смертность, не дай бог, и какая будет нагрузка на систему здравоохранения, сколько нам нужно, да, соответственно, палат интенсивной терапии, сколько нам нужно ИВЛ, сколько нам нужно концентраторов и так далее. То есть можно было бы рассчитать точно ресурсы, которые необходимо правительству заложить на борьбу с вот этим второй вспышкой заболеваемости. Это было бы интересно.
А как обстоят дела сейчас системы здравоохранения?
В контексте COVID-19?
Да, в контексте COVID-19.
Ну вот я уже отчасти стал говорить про то, что необходимо, как мы говорим, извлеченные уроки вывести с этой ситуации, извлеченные уроки. Во-первых, на наш взгляд, правительство и Минздрав, а также международные партнеры, волонтеры, вообще наши граждане сделали максимально все возможное, это надо признать, на уровне тех возможностей, которые были, все возможно для того, чтобы противостоять этой эпидемии. Вы видели, даже такие серьезные подготовленные страны, как Швейцария, даже Австрия, вот с кем у нас на связи, наши эксперты, Великобритании и так далее, они будут продолжать, да, ряд. Даже они не справлялись с этим, да, валом эпидемии, к сожалению. Поэтому мы не можем говорить о том, что были совершены какие-то прям чудовищные ошибки. Но другой вопрос. Не до конца, да, было проработано все-таки, вот как мы еще раз говорим, прогнозирование. Поэтому на этот вопрос нужно отдельное внимание уделить нашему республиканскому штабу. Второй момент, извлеченный урок, на наш взгляд, это то, что у нас, к сожалению, не было такой аналитической базы данных, да, как мы говорим, дашборды, да, IT-платформы. Неважно, кто бы ее разработал, используя которую любой управленец, да, в системе здравоохранения, а также в республиканском штабе, областном штабе, городском штабе, мог бы понимать, какими ресурсами он обладает в данный момент, чтобы тестировать людей, лечить людей и ну, проводить профилактические мероприятия. То есть мы предполагаем, что если бы была такая IT-платформа, то у нас как на ладони было бы понятно, да, где у нас существует провал. Да? Например, там, условно говоря, вот в этой больнице районной мы бы знали точно, что у нас всего лишь там два реаниматолога, один из них на больничном находится. Либо в этой там, областной больнице у нас там всего 20 концентраторов, а необходимо на 100 коечное отделение для пациентов с тяжелой степенью, да, как минимум там 60-70%, да, обеспеченность концентраторами. Есть такие, да, стандарты. И так далее. Вот мы считаем, что вот это второй извлеченный урок. Нам необходимо кровь из носа вот такого рода IT-платформу аналитическую иметь. С теми же самыми СИЗами, да, проблема бы решилась. То есть, ну, вместо того, чтобы слушать вот эти возмущения в соцсетях, можно было бы, да, забивать в режиме реального времени оснащенность СИЗами наших учреждений здравоохранения, да, и все было бы понятно, куда донорам, куда волонтерам, куда бизнес-структурам, которые хотели помогать, куда именно направлять эти ресурсы, да?
Можно добавить, да, вот в эту платформу еще хорошо было бы не только дефицит, чтобы она учитывала, да, но и поступающие ресурсы, да, все, да, да? Чтобы это было параллельное
процессы.
Да, контроль, прозрачность всего.
Да. Третий извлеченный урок, на наш взгляд, это кадры. Да, то есть кадры надо готовить. Невозможно реаниматолога получить за 2 месяца. Ну, это нереально вообще ни в одной стране мира. Но, по крайней мере, необходимо провести, еще есть немного времени, какую-то колоссальную работу по тому, чтобы привлечь дополнительных специалистов в систему здравоохранения. Кто-то, возможно, сейчас в частных структурах работает, кто-то за рубежом работает, но на время мог бы приехать. Либо, например, произвести вот эту ротацию. Например, это конкретный пример. Если взять, к примеру, Чолпан-Латинскую больницу. Вы знаете, да, это одна из больниц, где она называется Иссык-Кульская, да, территориальная больница. Это одно из учреждений, которое пострадало от того, что, ну, вот в один момент, к сожалению, там несколько врачей ушли.
Да, два врача. Ну и главный реаниматолог.
Главный реаниматолог. Недавно я там был, разговаривал с коллективом. Конечно, очень такая большая потеря для них, да, для нас всех. Вот, и там в один момент там было очень мало специалистов, я имею в виду врачей, которые могли принимать, да, людей на лечение. Вот для того, чтобы закрыть эти прорехи, можно было бы сейчас, да, вот, перенаправлять, например, тех же клинических ординаторов, которые уже подготовлены были, да, в стенах медакадемии, в рамках вот этой работы ковидного госпиталя при медакадемии, и туда их перебазировать на время, да, вот прям заранее, не когда, да, уже начнется вторая волна, а заранее. При том, что главврачи понимают важность этого процесса, и они готовы предоставлять помещение, питание, проживание для них и так далее. То есть можно было сейчас оперативно это все делать. На наш взгляд, делается все возможное. Но пока вот я вот проехался по региону в Иссык-Кульской области, не везде еще это, да, и все эти потребности закрыты. Еще один извлеченный урок, буквально два. Это, конечно же, вопрос, связанный с обучением специалистов. Мы знаем, что титаническую работу сейчас проводит Минздрав, Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки кадров, повышения квалификации, медакадемии и так далее. Но, как мы понимаем, все-таки вот онлайн-обучение, да, Zoom-обучение, есть в нем определенные минусы. Вот, некоторые части обучения все-таки должны быть, да, просят в офлайне. Другой вопрос, как это сделать с учетом противоэпидемических мер. Но Я к тому, что они просят таких больше менторов, да, сейчас, то есть специалистов, которые в любое время, к которым можно было бы обратиться, да, и проконсультироваться по лечению, поведению тяжелых, да, каких-то случаев, да, отдельных там. Потому что, ну и последний вот этот извлеченный урок я скажу. Наверное, вот Айжан потом что-то добавит, если я упустил. Это, конечно, необходимо усиливать работу с населением. То есть в целом, то, о чем вот Айжан говорил, сортировка, да, именно вот этот компонент, мне кажется, нам кажется, да, нашей группе, недоработан был до конца, с той точки зрения, что люди все вот в одномоментно, да, в панике, да, начали обращаться на 118, в скорую помощь, да, ехать в стационары, в поликлиники и так далее. И мгновенно забили, да, просто возможности системы здравоохранения. Просто она, к сожалению, не смогла принять на себя такое вот количество, да, наплыв. И вот именно для этого существует система сортировки.
Спасибо вам за интервью.
Вам спасибо.
Вам спасибо. Напомню, что сегодня со специалистами мы обсуждали эпидемиологическую ситуацию в Кыргызстане и возможные сценарии развития. Наши сегодняшние гости – Айжан Дооронбекова, эпидемиолог, биостатист, исследователь в области общественного здравоохранения, и Айбек Мухамбетов, директор программы общественного здравоохранения фонда «Сорос Кыргызстан». Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».